Часть 24. Литвинов расхаживал по комнате у себя в гостинице, задумчиво потупив голову. Ему предстояло теперь перейти от теории к практике, изыскать средства и пути к побегу, к переселению в неведомые края. Но странное дело, он не столько размышлял об этих средствах и путях, как о том, действительно ли, несомненно ли состоялось решение, на котором он так упорно настаивал. Было ли произнесено окончательное, бесповоротное слово? Но ведь Ирина сказала ему при прощании: «Делай, делай, и когда будет готово, предуведомь только». Кончено. В сторону все сомнения. Надо приступить. И Литвинов приступил, пока к соображениям. Прежде всего, деньги. У Литвинова на лицо оказалось 1328 гульденов, на французскую монету – 2855 франков. Сумма незначительная, но на первые потребности хватит, а там надо тотчас написать отцу, чтобы он выслал, еле-ка возможно. Продал бы лес, часть земли. Но под каким предлогом? Ну, предлог найдется. Ирина говорила, правда, о своих бижу, драгоценностях. Французский. Но это никак в соображении принимать не следует. Это, кто знает, про черный день пригодится. Притом в наличности находился также хороший женевский полухронометр, за который можно получить, ну, хоть 400 франков. Литвинов отправился к банкиру и завел обиняком речь о том, что нельзя ли при случае занять денег. Но банкиры в Бадене народ травленный и осторожный. И в ответ на подобные обиняки немедленно принимают вид преклонный и увялый. Не дать не взять полевой цветок, которому коса надрезала стебель. Некоторые даже бодро и смело смеются вам в лицо, как бы сочувствуя вашей невинной шутке. Литвинов к стыду своему попытал даже счастье свое на рулетке. Даже, о позор, поставил талер на 30-й номер, соответствовавший числу его лет. Он это сделал в видах увеличения и округления капитала. И он действительно, если не увеличил, то округлил этот капитал, спустив излишние 28 гульденов. Второй вопрос тоже немаловажный. Это паспорт. Но для женщины паспорт не так обязателен. И есть страны, где его вовсе не требуют. Бельгия, например, Англия. Наконец, можно и не русский паспорт достать. Литвинов очень серьезно размышлял обо всем этом. Решимость его была сильная, без малейшего колебания. А между тем, против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления. Точно самое его предприятие было делом шуточным, и никто ни с кем никогда не бегивал в действительности, а только в комедиях да романах. Да, пожалуй, где-нибудь в провинции, в каком-нибудь Чухломском или Сызранском уезде, где, по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет подчас. Пришло тут Литвинову на память, как один из его приятелей, отставной корнет Бацов, увез на ямской тройке с бубенчиками купеческую дочь, напоив предварительно родителей, да и самую невесту. И как потом оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобавок. Литвинов чрезвычайно сердился на самого себя за подобные неуместные воспоминания. И тут же, вспомнив Татьяну, ее внезапный отъезд, все это горе и страдания и стыд, слишком глубоко почувствовал, что дело он затеял нешуточное. И как он был прав, когда говорил Ирине, что для самой его чести другого исхода не оставалось. И снова при одном этом имени что-то жгучее мгновенно с сладостной болью обвелось и замерло вокруг его сердца. Конский топот раздался за ним. Он посторонился. Ирина верхом обогнала его. Рядом с нею ехал тучный генерал. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой и, ударив лошадь по боку хлыстиком, подняла ее в галоп, потом вдруг пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ее взвился по ветру. «Паси вит! Нон де дью! Паси вит!» «Не так быстро! Ради бога, не так быстро!» «Французский!» — закричал генерал и тоже поскакал за нею.